Когда он нашел, что прошло достаточно времени для того, чтобы она поняла контраст между ними, он внезапно взял в руки зеркальце, висевшее на груди, украшение, подаренное им самим в минуту нежности, как комплимент ее красоте, и показал ей ее смуглый образ. Снова завернувшись в свою одежду, Титон сделал знак трапперу, чтобы он пошел за ним, и гордо вышел из хижины, бормоча: «Матори очень мудр. У какого племени есть такой великий вождь, как у дакотов?» Тачичана стояла, словно застывшая статуя смирения. На ее кротком, обыкновенно веселом лице изображалась борьба различных чувств. Как будто разрывалась связь между душой и той материальной частью ее существа, безобразие которой внезапно стало так противно ей. Разговор индианки с мужем был совершенно непонятен Инессе и Элен, но быстрый, более опытный ум последней заставлял ее подозревать истину, совершенно недоступную для невинной души Инессы. Обе они только что собирались проявить нежное сочувствие, свойственное их полу, как внезапно заметили, что молодая индианка не нуждается более в нем. Конвульсии, исказившие лицо Тачичаны, исчезли. Лицо ее стало холодным, безжизненным, словно высеченным из камня. Только на челе, до тех пор почти нетронутом печалью, появилось выражение затаенного горя. Оно не исчезло, несмотря на все смены времен года, на все превратности жизни, женской страдальческой жизни дикарки, которые ей пришлось перенести впоследствии. То же бывает и с растением, захваченным ранним морозом. Оно может поправиться и ожить, но следы разрушительного прикосновения остаются навсегда. Тачичана сняла все грубые, но ценные для нее украшения, которыми бывало щедро осыпал ее муж, и кротко, безропотно принесла их в жертву превосходству Инессы. Она сорвала с рук браслеты, сняла с обуви сложные украшения из бус, широкий серебряный обруч со лба. Затем настала тяжелая продолжительная пауза. Но, по-видимому, никакое волнение, даже вполне естественное чувство привязанности, не могло повлиять на распринятое решение. К ногам предполагаемой соперницы был положен мальчик. И в своем самоуничижении жена Титона могла по праву считать, что принесла последнюю жертву. Инесса и Элен стояли, смотря удивленными глазами на все непонятные для них движения молодой женщины, когда услышали тихий, нежный музыкальный голос, говоривший на непонятном языке. «Чужой язык скажет моему мальчику, как ему стать мужем. Он услышит новые для него звуки, но научится им и забудет голос матери. Это воля Уиконды, и девушка Сиу не должна жаловаться. Говорите с ним тихо, потому что уши у него маленькие. Когда он станет большим, вы можете говорить громче. Не делайте из него девочки, потому что жизнь женщины очень печальна. Научите его обращать глаза на мужчин. Научите его ударять тех, кто причиняет ему зло. И пусть он никогда не забывает отвечать ударом на удар. Когда он начнет охотиться, пусть цветок бледнолицых», — заключила она свою речь с горечью, употребляя метафору, подсказанную воображением ее неверного мужа, «тихо шепнет ему на ухо, что у матери была красная кожа, и что некогда она была ланью дакотов». Тачичана поцеловала сына в губы и ушла в самый отдаленный угол хижины. Тут она завернула на голову свое легкое коленкоровое платье и села в знак смирения на голую землю. Все попытки привлечь ее внимание оказались бесплодными. Она не слушала уговоров, не чувствовала прикосновения. Раза два из-под накинутого на нее дрожащего покрова раздалось нечто вроде жалобной песни, не переходившей в необузданную музыку дикарей. Так она оставалась неподвижной и никем не видимой в продолжении многих часов, между тем, как за пределами хижины происходили события, которые не только существенно изменили ее положение, но и оставили продолжительный, глубокий след на всей дальнейшей жизни бродячих сил.